в расписании написано оптимизм и воодушевление из самых главных качеств человека. Правильно? И как его достичь? Я думаю, что у многих из читавших вступление, это как бы название, или, может быть, слышишь меня сейчас, и может подняться вам возражение, что оптимизм – это, допустим, качество человека, а воодушевление – это состояние человека. Есть разница между качествами и состояниями. Вы согласны со мной, да? Качество – это как бы что-то, как качество характера, качество, которое во мне врожденное или приобретенное, но оно со мной постоянно идет по жизни. А воодушевление – это что-то, что состояние приходит и уходит. И поэтому я опишу это более общим понятием. Дело в том, что оптимизм рассматривается как не столько качество человека, а может быть, это идет и от качества тоже, да, безусловно, это сидит на наших качествах, но это рассматривается как установка личности на принятие окружающего мира. И кроме того, не только установка, а еще активную трансформацию негативного в позитивное. Как бы постоянная активная трансформация того, что мы видим, нас не устраивает, нам плохо, нас подавляет. И мы это трансформируем в какую-то более позитивную, форму с тем, чтобы оставаться на плаву. Оптимист идет, как находится на плаву, то, что называется. Известная такая фраза, которую мы, наверное, все знаем, что оптимист – это тот, который в каждой проблеме видит возможность, а пессимист – это тот, который в каждой возможности видит проблему. Да? Это установка, это определенная установка, как принять окружающий мир. Но оптимист, он активный человек, он трансформирует негативное в позитивное. То есть он видит негатив, есть проблема, но он трансформирует ее в возможность. А пессимист наоборот. Есть еще всякие смешные утверждения, неправильные в какой-то мере, что пессимист это просто недостаточно информированный оптимист. У него недостаточно информации. Если было больше информации, то было больше информации, он бы, видимо, был тоже более пессимистичным. Во всяком случае, так или иначе, есть у нас, кроме наших взгляда, нашей установки и нашей трансформации такой или иной, оптимистичной или противоположной, есть еще состояние. И поэтому, когда мы говорим о воодушевлении, это то, что принято называть состоянием. Потому что, согласитесь со мной, мы не живем с качеством воодушевления. Мы его получаем. Оно как-то прилетает, улетает, приходит и уходит. Может быть, воодушевление будет связано с нашим настроением. Что есть... То, что нас посещает, у нас есть настроения определенные. И настроения нас посещают, это не наше качество характера, мы не находимся в одном и том же настроении. Но настроение нас посещает, то оно вверх, то оно вниз. Оно как бы есть волновая линия, которая все время с нами идет. И иногда даже мы не полностью понимаем, а почему настроение сейчас упало, а почему оно сейчас поднялось. Почему она сейчас лучше, а почему она сейчас хуже. Не всегда это происходит в соответствии с нашим разумным пониманием вещей. Это просто что-то, что с нами идет. И чаще всего это сидит на всяких вещах, которые действительно мало связаны с нашим подходом к жизни. Чаще всего это сидит, например, на хронотипе. Если вы знаете, что такое хронотип, хронотип – это индивидуальные особенности суточных ритмов организма у человека и у всего в жизни. Насколько я понимаю, начали исследовать вот это понятие хронотипа когда обнаружили, что цветы, есть определенные цветы, которые утром раскрываются, а в определенные часы к вечеру закрываются. И когда какой-то человек исследует, я не помню сейчас его имя, который начал это исследование, он подумал, это, наверное, зависит от того, что свет или тьма. Этот цветочек открывается, когда он видит свет, он открывается. А когда становится темно, он закрывается. И тогда он взял этот цветочек и поставил его в горшочке. И поставил его в темный шкаф. И смотрел все время, что с ним происходит. Оказалось, что этот цветочек раскрывался и закрывался ровно в те же самые часы, которые не зависели от цвета. То есть у него был какой-то суточный ритм этого цветка, который знал, когда есть как бы вот это вот время пробуждения, а когда время засыпания. И это интересно, на этом стали исследовать вот эти как бы суточные ритмы. И, конечно, это определяет определенные функции организма и способности, значит, его реагировать на то, что на времена, есть и часы вот эти внутренние, все это мы знаем. Так вот, хронотип, это, например, по отношению к человеку называется тот тип, который какой-то человек ранний или промежуточный или поздний. Мы знаем это, мы это называем жаворонок, это ранний, а промежуточный это голубь. А поздние, вечерние, это называется совы, да. Но, опять же, понятно, что пока, в соответствии с каждым типом человек может иметь и настроение, которое переливает. Известно, что утром есть у людей, в соответствии с его хронотипом, или подъем, или наоборот, более такое, как бы, опущенное настроение. А опять же, в соответствии с хронотипом, понятные обстоятельствами, безусловно, но хронотип будет давать человеку важное такое вот направление, а что он будет себя чувствовать днем. Многие люди к дневным часам получают энергии, а к вечерним опять этой энергии как бы отходят от него. И опять у него как бы настроение упало. Так или иначе, я хочу только сказать, мы не будем заниматься сейчас хронотипом, я просто хочу только сказать, что надо учитывать всегда, что у вас настроение, они действительно могут прилетать, улетать в соответствии с временем дня, с моим хронотипом, с теми обстоятельствами, в которых я живу. И поэтому вряд ли мы можем судить наше настроение или, может быть, очень активно их менять. Не стоит. Стоит к ним прислушаться, принять их и как бы постараться жить с тем настроением, которое есть в соответствии с наилучшей формулой для себя, чтобы было более приемлемо и не падать в обморок от того, что настроение нехорошее. Можно и почитать книжку, можно послушать музыку, можно поспать, можно прогуляться, если плохое настроение. Мы об этом говорили когда-то на предыдущих занятиях. И это то, что прилетает и улетает. Хорошо. Это есть, это нормально. Нечего этого пугаться. Мы люди, у нас люди, вот эти живые существа, и они, эти ритмы идут, эти волны идут нормально. И при этом я хочу внести здесь такое понятие, которое поддается нашей разумной обработке. И эти понятия стоит знать, потому что то, что оптимизм принято считать чертой характера, ну, часто люди говорят, ну, что можно сделать? Я оптимист. Или что, наоборот, что можно сделать? Я пессимист. Я пессимист, такой человек, ничего не сделаешь. А другой говорит, а я оптимист. Ну, всегда это полезно быть оптимистом, лучше быть оптимистом. Но быть, как это говорится, обсессивным оптимистом я бы тоже не рекомендовала, потому что обсессивный оптимист – это немножко другое. Это тот человек, который всегда играет оптимизм, и как будто он все время такой оптимистичный. Это иногда с такими людьми очень трудно находиться рядом. Видели таких людей, да? Всегда они такие, знаете, бравые люди называются, бравые солдаты. Да? И нам кажется в этом тоже что-то не совсем естественное. Тем не менее, если вы спросите меня, какое же качество в человеке самое важное, чтобы удачно и правильно прожить жизнь, наиболее удачно и наиболее правильно прожить жизнь, то я вам отвечу, что понятно, нет одного качества, которое могу выделить вот оно. Это всегда набор качеств. Но это часто результаты этого набора не всегда, результаты на это, этих действий, которые мы делаем с нашим набором, не всегда в наших руках, а чаще всего в руках Творца, и мы это тоже знаем. И при этом, если мы будем все-таки выбирать наиболее удачное качество, которое влияет на всю нашу жизнь, вне сомнения, это будет оптимизм. Это будет то качество, которое действительно будем, мы об этом как бы сейчас поговорим, а как оно будет действительно более удачное для того, чтобы более эффективно проживать жизнь. Да? И это будет влиять. Это будет влиять, потому что это... Почему? Потому что оптимизм будет помогать нам идти к цели. Оптимизм будет помогать нам держаться на плаву по жизни. Оптимизм будет помогать нам помогать строить семью. Будет помогать воспитывать детей, работать. И вообще в этом мире как бы жить в том наилучшем состоянии, более эффективном, чтобы результаты были лучше. Опять же, никто не подписывается под результатами, они всегда в руках Творца. Но наше состояние будет, безусловно, намного лучше. Мы будем чувствовать себя больше на плаву, и это будет помогать во многих областях жизни. И масса исследований сделана по поводу оптимизма, и все они указывают, что у нас, у всех нас, у людей, есть огромное влияние на тот факт, будем ли оптимисты или нет. Это интересно, потому что как бы огромное влияние на то, какие у нас качества характера, трудно сказать. У нас есть качество характера, допустим, я вспыльчивый. Мы прекрасно знаем, насколько трудно овладать этим качеством характера, вспыльчивостью, и вести себя не вспыльчиво тогда, когда у меня все кипит, и меня клокочет, и мне хочется как бы... Нам, да, это требуется пытаться научиться этому, но тем не менее это нелегко. Изменить качество характера нелегко. Я утверждаю, что изменить оптимизм или пессимизм легче. Легче, потому что это зависит от нашего решения. Это больше зависит от того, что мы решаем видеть в этой жизни. Что мы... На чем мы фокусируемся в этой жизни? На проблеме или на, допустим, задаче? Если я вижу задачу, то это порождает у меня вопрос, а как решается эта задача? Если я вижу проблему, я о себе говорю, это проблема, то мне становится трудно, мне становится не хочется решать проблему. Мне становится немножко грустно, может быть, много грустно. И поэтому я буду решать в своем мозгу, как относиться к ситуациям. И поэтому, когда мне люди говорят, я такой, я пессимист. Вполне возможно, что человек, который по жизни чувствует, что у него все время есть склонность решать вопросы, как бы относиться к ним более пессимистичным образом, вполне возможно, что он рос в семье, где он видел такие модели. Эти модели... в которых он рос как ребенок, они глубоко у него сидят. Но так важное сообщение каждому всем нам, слушающим, что эти модели, будут меняться, если я решу, что я все-таки буду преодолевать вот эту склонность все время видеть проблему, а буду переводить себя на то, чтобы видеть больше задачу, которая мне дана. И, кстати, не обязательно я должна все задачи решать. Оптимизм тоже мне говорит, что есть задачи, которые можно отложить в сторону, есть задачи, которые я буду сейчас решать, есть двери, в которые я подстучалась, они не откроются. И я тогда, но оптимизм мне говорит, не опускай руки, стучи в следующую дверь. Я могу стучать в 10 дверей, они не открываются по жизни, я имею в виду. Да? И тем не менее, оптимист говорит, ничего страшного, так и проблемы не решаются. Это задача нерешаемая. Есть задачи нерешаемые, я буду стучаться в следующую дверь. И это человек, который все время на плаву, и это наше решение. Это наше решение. Мы можем выбрать, где мы, как мы выбираем идти по жизни. Почему мы будем выбирать именно оптимизм. Как сказала я уже, дело в том, что действительно огромное количество исследований показывают, что удовлетворенность работой и более позитивные мироощущения играют очень важную роль для продвижения по работе. Потому что понятно, что на работе гораздо лучше, как бы, человек успевает, и он больше ценится, если у него есть оптимистичный настрой, и он более удовлетворен и позитивно настроен. Все это могут знать. Я думаю, что вас, Марина, очень любят на работе. Правильно или нет?
Спасибо. Ну, наверное, да, говорят, по крайней мере, клиенты, да.
Особенно. Ну, вот видите. А начальство, наверное, ценит за это, вас за это, потому
да,
что
наверное,
у
да.
вас есть качество, которое позитивно для клиентов. Просто. Да, да. Для вашей карьеры это прекрасно.
Спасибо, да. Да. Работает, да.
Работает, это работает, да. И общее благосостояние человека, безусловно, будет лучше, если он настроен более оптимистично. Да? Кроме того, позитивный, вот этот оптимистичный взгляд на вещи позволяет гораздо более эффективно решать проблемы. Именно потому, что мы сказали, вместо того, чтобы опустить руки, я смотрю как на задачу. Как я смогу задачу сейчас решить, если нет, ничего страшного, перейдем дальше, будем решать. А если будем решать другие задачи? А если да, что я могу сделать, чтобы попытаться решить эту задачу? Прекрасно. Может, это не очевидно многим людям, но это именно так работает. Кроме того, известно, клинические психологи обнаружили, что оптимистичный взгляд на вещи позволяет видеть гораздо больше возможностей, чем пессимистичный. Это и понятно, логично, но тем не менее проверяли, делали много исследований на эту тему, и понятно, что человек оптимистичный, он видит возможности, он видит много возможностей, а пессимистичный видит больше закрытые двери, и ему он не двигается, у него нет этих как бы большого круга, этого, как сказать, горизонта, более широкого горизонта того, что можно сделать. Кроме того, это открывает возможности перспективам, росту, приобретению новых навыков, потому что мы лучше учимся. Когда мы настроены пессимистично, то нам гораздо легче приобретать новые навыки, новые знания. Мы настроены учиться, а не настроены опускаться, ныть, переживать. Мы настроены так. И мы решили это. Мы решили это. Надо очень важно осознать, что это в наших возможностях повлиять на свою форму решения, кем я буду по жизни. Безусловно, это привычка, которая настраивается не сразу, но когда мы понимаем, что это важно настроить, то стоит настроить. Дальше. Оптимизм, безусловно, мы говорили о ресурсе здоровья, очень полезен для здоровья, это безусловно. И оптимистичное мышление и позитивное мышление, то, что часто много говорят об этом, много говорят в последнее время о позитивном мышлении, это главное оружие против стресса. Мы уже об этом говорили когда-то, как меняется форма автоматического мышления на более продуманное, более разумное, более уравновешенное мышление. И, безусловно, это нас выводит из стрессов. Это основа когнитивно-поведенческой терапии. CBT, кто знает, это такая работа с людьми в стрессах. Кроме того, есть еще как бы такая теория расширения границ. Человек способен расширять свои границы по жизни. И позитивное мышление расширяет позитивные эмоции, оптимистический как бы настрой. Он расширяет восприятие перспектив и мировоззрение. И это расширяет часть границы. Человек становится намного шире. Он не такой узкий, не такой зажатый. Обратите внимание, мы часто видим людей пессимистичных. Они не выходят из своих узких зажатых рамок. Это значит, что они еще не расширили достаточно свои границы. Позитивный взгляд на вещи, оптимистичный взгляд на вещи, он расширяет эти границы. Очень важно знать, это настолько полезно. А кроме того, еще и, безусловно, позитивный настрой, как он влияет на ту атмосферу, которая находится в доме, мы понимаем, что семейная ячейка очень много зависит от той ауры, от той атмосферы, которая в доме. И дети развиваются совершенно по-другому в атмосфере, в ауре оптимистичной, чем пессимистичной. Намного лучше, намного более как бы устойчивый, намного более жизнерадостный, намного более энергии у них есть двигаться к своим целям. Это поскольку они выросли вот, или растут в этой атмосфере оптимистичной. Это связано с теми моделями, которые записываются у ребенка на его подсознании, модели жизни. И очень часто люди, проследите самих себя, можете увидеть, что наши пессимистичные взгляды на вещи, они у нас есть какая-то пластинка, какие-то там как бы проигрывают кадры из нашего детства, и мы автоматически это копируем, чем не стоит заниматься, если это было неудачно. Если было удачно, прекрасно. Это подарок. Подарок нашим детям на всю жизнь. Да? Теперь. А по поводу настроения, пиков, спадов, новых подъемов, это вот эта картина ежедневных колебаний, они могут быть у человека. Это точно так же естественно, как морские приливы и отливы. И это наблюдается со всеми людьми. Это не проблема. Проблема в том, как я настраиваю себя внутри. Настроение может быть не очень удачное, но внутри мой настрой, он все равно сильный, оптимистичный, он наполнен энергиями. И тут надо знать очень важную вещь по поводу состояния человека. По жизни мы, как человек часто останавливается и проверяет себя по жизни. Он останавливается и проверяет себя. Почему у него что-то не пошло, что не сработало, почему произошла какая-то ситуация. Он себя проверяет, что человек сделал. Он думает, он спрашивает себя, что я сделала, что я сказала. Это прекрасно, что человек задает себе вопросы, что я сделала и что я сказала. Это хорошо, это человек думающий, он проверяет себя, что он такого сделал и сказал. Но есть еще что-то, на что человек не всегда обращает внимание, как правило, даже и не мы слепы к этому. Это называется состояние человека, или, может быть, его аура, в которой он проживает жизнь. Внутренняя аура, да, которая транслируется наружу. И вопрос другой. Не что я сделала и что я сказала, а кто такой я? Кто это, что сделал так? Кто это? Я поясню. Речь о той информации человека, невидимой, которую изучает человек. Это то ощущение, которое чувствует стоящий напротив него и слышит эту информацию вне слов. Кого встречает ребенок? Какую маму видит ребенок? Кто это стоит перед этим ребенком? Каков человек? Кого встречает муж? Какую жену встречает муж? Кого имеет перед собой мама, бабушка, соседка? Какую учительницу встретят ученики, когда он приходит в класс? Какую соседку встретит проходящая рядом с ней соседка? Это больше того, чем то, что я сказала или сделала. Это та информация, который излучает человек от себя, и другое ее воспринимает. Состояние, вот это, назовем это состоянием человека. Его внутренним состоянием. Состояние – это те волны, та трансляция, которые человек другие видят еще до того, как стоящий напротив человек открыл рот. Вы согласны со мной? Мы видим эту трансляцию? Видим. И поэтому, когда мы видим, что что-то не идет по нашей жизни, опять не все должно 100% уйти. Но во всяком случае, когда мы задумываемся о том, что можно внести, какие-то изменения к лучшему, то когда мы видим, что что-то мы хотели бы изменить к лучшему, не пошло что-то с ребенком, не пошло что-то на работе. Может быть, стоит остановиться на секунду и подумать о себе, кто я сейчас? Кто я? Кого видели сейчас передо мной? И, может быть, мы увидим сюрпризы, потому что мы поймем какие-то вещи, которые на них не обращали внимания. Иногда я говорю очень умные, правильные слова, но я говорю их с такой внутренней формацией, что человек встает, человеку трудно их принять. Когда мы говорим об улитке, я назвала это «из какого места в сердце я говорю». Помните, такое было выражение, да? Но это не только «из какого места в сердце», это еще то состояние, в котором я как бы пребываю, и я его транслирую. Я могу быть говорить правильные вещи, но я могу быть в состоянии нервном. Я могу быть в состоянии горделивом. Я могу быть в состоянии удрученном. Я могу быть в состоянии критичном. А говорить вещи противоположные, потому что я сказала, подумала, я буду говорить то, что правильно говорить. Но стоит посмотреть в себя и спросить, кто это, какая я, что я об этом вот говорю, потому что важно, я говорю что-то, что я хочу сказать, важно, из какого состояния своего я об этом буду говорить. Есть более положительные состояния мои, которые я могу. Могу ли я их выбирать или нет? Оказывается, могу. То новшество, которое хочу вам сказать сейчас, что я могу выбирать свои состояния. Я могу решить для себя, что я сейчас прислушиваюсь, что я решила открыться, более открытая. Я могу сказать себе, говори состоянием, как бы измени себе состояние, переведи свою стрелку из нетерпеливой на понимающую, более терпеливую. Это возможно. Это в наших руках. Более спокойная. Я сейчас очень раздражена и могу для себя решить. Ты сейчас говоришь, переведи, успокойся. Переведи свое состояние, покажи свою, как бы, чтобы из себя исходили волны более спокойные, более утешительные к другому человеку. Тогда твои фразы, которые ты хочешь сказать, они будут выглядеть по-другому. Да. И это тоже это важная вещь, одевать на себя состояние, как бы те состояния, которые мы можем решить для себя. Оказывается, не только решение оптимизма и пессимизма, а даже просто состояние мы можем ими лучше управлять. Это возможно. А я докажу вам, например, как мы это делаем, не подумав автоматически, потому что нам это выгодно. Например, многие люди, когда приходят, устраиваются на работу. Может быть, что внутри у них нелегко, и есть проблемы по жизни, и им сложно, но тем не менее, когда им приходят устраиваться на работу, и большинство людей знают, что надо прийти в состоянии деловом, оптимистичном, как бы показать вот это вот, это свое состояние, перевести тому, кто тебя будет сейчас интервьюировать, и тогда они поймут, что тебя стоит брать на работу. Да? Мы это одеваем, как состояние можно одевать, как одежду, типа того. Да? Мы примеряем эту одежду, одеваем на себя то состояние, которое требуется. И это мы делаем с работой, допустим, может быть, с прием на работу, или, может быть, с какими-то ситуациями, которые мы понимаем, что нам очень важно каким-то образом выглядеть. Мы умеем выглядеть, как мы решаем. Вопрос, можем ли мы это делать и по личной жизни, и в своей, и в своем взаимоотношении. Там, где нам хочется расслабиться, но мы расслабляемся, мы просто меняем, переводим стрелки. Мы себе говорим, с помощью чего мы можем перевести стрелки. Безусловно, вот тут мы возвращаемся к оптимизму. Тут мы опять возвращаемся к тому, как мы настраиваем свой мозг. Если я настраиваю свой мозг на то, что все, что в жизни происходит, это не конец света, и это не какая-то страшная проблема, которая неразрешима. Если я настраиваю свой мозг на то, что у этой жизни есть масса возможностей, и все, что происходит, происходит не так плохо, а достаточно хорошо. Если я понимаю еще больше, допустим, я спрошу такой вопрос, могу ли я быть оптимистом, если я считаю, что в этом по жизни наш мир, он хаотичен, наш мир, он угрожающий. Если я считаю, что нет у него никакой цели, никакой закономерности. Есть такие фразы, такие люди говорят. И бежать некуда, мир болеет целиком. Есть пессимисты, которые скажут, весь мир болеет целиком, бежать некуда, все страшно, следующая станция – конец. Мы эти фразы знаем. Да? Могу ли я быть оптимистом, если мир в моих глазах действительно хаотичен и нет у него никаких целей и закономерностей? Могу я быть оптимистом? Вполне возможно, что это было бы неразумно. Если он действительно болеет целиком, и следующая станция – конец, и мир, он никакой цели не имеет, он все хаос, вполне возможно, что это было бы слепотой быть оптимистом. Могу ли я быть оптимистом, если я знаю, что мир саморазрушается и близится к краху? Могу ли я быть оптимистом? Я это знаю. А можно ли быть оптимистом, если ты знаешь, что мир управляется Создателем? И вся его цель – привести всех нас и весь мир к абсолютному добру, даже если это будет проводить нас и весь мир через трудности и через проблемы, через страдания. Могу ли я быть оптимистом? Оказывается, это зависит от того, что находится в моем мозгу. Мой мозг – это мой компьютер. И, безусловно, невозможно заставить человека, если он не верит в то, что есть Создатель, и не может никак с этим согласиться. Опять я говорю сейчас для всех нас. Все мы очень разные. И, безусловно, невозможно человеку донести, что есть Создатель, если он считает, что мир, он хаос, и мир, он без всякого плана. Тогда действительно я могу понять, что если он хочет быть реальным и не хочет себя обманывать, я могу понять, что он будет оставаться пессимистом, потому что у его мозгу нет этого важного какого-то, как сказать, важных данных, которые можно ввести в мозг, но он их не вводит, которые помогут быть ему действительно оптимистом, не слепым, надумывающим себе розовые картины, когда их нет, а оптимистом настоящим, который верит в этот оптимизм. Вполне возможно, что я не смогу ему доказать, потому что он скажет, пока я знаю, что мир хаотичен, я вижу, как он выглядит, и что мир болен, и это он сам разрушается, идет к краху, мне нечего радоваться, никакого оптимизма, я не вижу места для оптимизма. Я соглашусь с этим. Я думаю, что вы тоже согласитесь. Да? Поэтому как бы говорить об этом, я читала, кто был, сейчас я скажу, был такой психолог Фромм, Эрих Фромм, у него есть книжка «Революция надежды, избавление от иллюзий», такая книжка. Так вот, у него там написано, что он пишет, Фромм. Он, видимо, не учитывал понятие о том, что мир, у него есть цель, и он справляется с Создателем, и он движется туда, куда нужно. А туда, куда нужно, это абсолютное добро. Он, видимо, в это он не знал и не верил. Поэтому он пишет следующее. Он пишет так. Многие, вероятно, большинство, разочаровавших в своих надеждах, приспосабливаются, настраивая себя на обычный оптимизм. Эти люди являют собой образец особого покорного оптимизма, который мы наблюдаем у многих членов современного западного общества. При этом оптимизм обычно осознается, а покорность нет. Что сказал Фромм? Он говорит о двух вещах. О том, что оптимизм – это всего-навсего приспособленческая такая форма, настраивать себя на обычный, на такой обычный оптимизм, который, ну что можно сделать? Надо приспособиться, будем принимать то, что есть, и будем стараться. Именно потому, что мы сказали уже, понятно, что другой настрой, оптимистичный настрой, он дает очень много преимуществ человеку. И поэтому нет выхода. Мы будем настраивать себя на обычный оптимизм. И мы наблюдаем образец особого покорного оптимизма, который у многих членов современного западного общества. О чем говорит Фромм? Вот о покорности. И он пишет об этом как бы негативным образом, ну, не принимающим образом. Он говорит, оптимизм мы осознаем, а покорность мы не осознаем. То есть покорность плохая вещь по его определению. Дело в том, что если он признает, что действительно общество в конце концов приходит к тому, что лучше, правильнее смотреть оптимистично на вещи, то это обязательно сопровождается покорностью. О какой покорности речь? Покорность плохая вещь, вроде бы, по его определению. Скажите мне вы, покорность это плохая вещь или хорошая вещь? Кому мы покоряемся? Кому человек покоряется, когда он обучается смотреть на вещи по-другому? Вещи ему кажутся плохие, негативные, не устраивают его. Не так он планировал, не так он хотел. И все его подавляет. И он перестраивается. Кому он покоряется, скажите, пожалуйста? Кому он покоряется?
В данном случае Творцу, да?
Да.
Да. А не обстоятельства. Как вот, потому что из текста вот Фромма, да, понятно, что он типа покорились обстоятельствам, да?
Безусловно. А что такое обстоятельства?
Ну, окружающие. Там же Фромм как конкретно сказал, что общество приняло решение, что быть оптимизмом, ну, раз деваться некуда, да, раз конец.
Да, и деваться некуда, да.
Да, да. Ну и, соответственно, некуда деваться, так, ну, хорошо, мы тогда и смиримся уж, пожалуйста.
Да, смиримся. Mm-hmm. Да, надели на меня смирительную рубашку. Ну что, ничего хорошего в этом нет. Ну что можно сделать? Да или нет? Теперь, кому он покоряется? Обстоятельствам?
Да, в данном случае он говорит про обстоятельства, да? То есть,
вот, а в корне этого что есть? Mm-hmm. Когда мы смотрим на это взглядом действительно более глубоким. Кто создает, кто дает нам обстоятельства?
Да, да, обстоятельства дает Творец, конечно, да?
И тогда что?
И, ну, в данном случае, наверное, он говорит о том, что человек вообще не осознает это. То есть он как-то, ну, да. от отчаяния какого-то, да? То да. есть, наоборот, отсутствие Творца приводит к отчаянию, да?
Что, да, ну, да. Это вполне естественно. Я, кстати, не могу даже с этим спорить особенно. Но дело в том, что когда человек учится принимать обстоятельства, понимая, что нет выхода, или пан, или пропан, надо как-то принять эти обстоятельства, иначе я просто пропаду в депрессию, попаду в депрессию, попаду в такой глубокий пессимизм, который мне подрезает крылья, не дает ничего позитивного сделать. Правильно, да? Ну, то, что мы говорили, во многом меня ограничивает. Так хорошо, я принимаю обстоятельства. И тогда что? Это значит, что я, если я не понимаю, что за обстоятельствами стоит человек, то мне это тяжело. То это навязана на меня смирительная рубашка одета какая-то. Это неприятно. Это больно, это неприятно. Мне от этого только тяжело. Ну, я принимаю какую-то, начинаю так посвистывать весело по жизни. Ну, что можно сделать? Такая жизнь, да? Но мне все равно недостаточно приятно внутри. Когда же мне будет действительно оптимизм настоящий, о котором я говорю, который, неважно какое настроение, он сидит в человеке глубоко внутри, в его душе, его сердце, он пронизан оптимизмом. Это не надуманный, не на, как бы на поверхностный оптимизм, который человек на себя одевает, нет выхода. Это глубокая вещь. Какая? Я действительно принимаю обстоятельства. Но я не покоряюсь, потому что ладно, смиримся и пойдем дальше и будем играть игру, как будто бы все хорошо. Я покоряюсь, потому что я понимаю, что это воля Творца. Он дал мне эти обстоятельства, и я сейчас начинаю менять инструменты своего отношения к действительности. Я через неприятности, через вот эти вещи, которые я принимаю их. Именно принятие – это в отличие от того, что пишет Фромм здесь, это великий инструмент для моего роста в направлении к оптимизму настоящему, глубокому. Принятие, но это позитивная вещь, это опять зависит от того, как я отношусь к вещам. Это мое отношение к вещам. Это позитивная вещь, я принимаю по определению, я принимаю волю Творца, и Он мне дал такие обстоятельства, хорошо. Я буду в этих обстоятельствах искать те инструменты для жизни, которые хочет Творец, чтобы я нашла. И тогда я буду получать огромный как бы эффект от этого действия. Это эффект важный для моей личности, позитивный для меня. Я расту, я укрепляюсь, я развиваюсь, потому что я не остаюсь на месте. И тогда это уже сознательно, это уже не покорность вот такая вот негативная. Это сознательный оптимизм, в котором я живу. Неважно, какое у меня сейчас настроение, какая сейчас волна пришла. Волна пришла, волна ушла. Мы люди, ситуации не всегда нас радуют. Испытания через нас проходят. Но тем не менее, глубокий оптимизм, он создает во мне вот эти силы идти по жизни эффективно, сознательно и не бояться трудностей, а понимая, что я боюсь трудностей, но будем с ними работать и жить, потому что Творец ведет, это не структура хаотичная, которая непонятно, как она будет падать и к какому концу этот больной мир приходит. Это не хаос, это структура сознательная Творца, которую он нас проводит через испытания, чтобы мы многому учились, многому понимали, переоценивали ценности, видели его руку и шли кто как добру, потому что другого нет. В этом мире даже страдания и трудности, они все равно будут приводить обязательно к добру, к нашему развитию, к развитию ситуаций, даже если в наших глазах это не всегда выглядит добро. Мы об этом говорили много когда-то на разных уроках. Помните, это говорили? Я думаю, что многие об этом говорят, лекторы об этом говорят. Так или иначе, когда мы смотрим, как люди становятся оптимистами, когда мы посмотрим просто на картинку жизни, как люди становятся оптимистами? Когда в жизни учатся сравнивать, проходить через испытания, и в процессе этих испытаний учатся сравнивать, переоценку событий делать и понимать, что главное, а что второстепенное. И только так человек учится концентрироваться на главном, и тогда он становится как бы более пессимистичный. Он уже, это не тот человек, который ноет, а тот человек, который переоценивает ситуацию. И очень часто происходит, что именно через какие-то трудности, какие-то жизненные удары, человек получает жизненный удар, то все мелочи жизни, посмотрите на себя, мы все можем это в себе увидеть. Все мелочи жизни, которые мешали человеку до сих пор и отравляли ему его состояние, отравляли его настроение, они теперь уходят в сторону. Они становятся карликами, маленькими по сравнению с тем, что сейчас надо решать какую-то проблему, которая какой-то жизненный удар. И тогда они приходят в правильную пропорцию. И оказывается уже, старая мебель в квартире меня уже не так волнует. И оказывается работа, на которой я работаю, она уже не так меня раздражает, потому что я сейчас решаю проблему гораздо более серьезную. То есть я переоцениваю ценности, у меня все приходит в другие пропорции. И когда это приходит в правильные пропорции, то мы начинаем по отношению к действительно более важным вещам, мы начинаем на них смотреть как на важные. А по отношению к менее важным вещам мы обучаемся перепрыгивать через эти менее важные вещи, перепрыгивать через вещи, которые бы нам не были неприятны. Раньше они меня волновали, А теперь я вижу, насколько они достаточно хороши на самом деле. Есть вещи потруднее. Да? Это процесс, когда все мы про всем проходим. Да? И поэтому вот это уже дорога к оптимизму. Абстрагироваться от плохого и видеть хорошее. Это уже дорога к оптимизму. Есть плохое, абстрагироваться от него, перепрыгивать через него и видеть хорошее, двигаться к хорошему. Мы создаем. Мы не сидим на месте, мы переоцениваем ценности и создаем. Не надо, конечно, для этого ждать, пока придут удары жизни тяжелые. Желательно бы не ждать. Но, тем не менее, если они приходят, то надо знать, что большинство людей, которые правильно относятся к этим вещам, мы часто наблюдаем, люди, прошедшие тяжелейшие испытания, именно они идут потом по жизни с таким неподражаемым оптимизмом, с улыбкой и юмором по жизни, потому что они понимают, что то, что сейчас есть, это все хорошо по отношению с тем, что может быть. И тогда они идут еще раз и еще раз, как бы открывают вперед, улыбаются, обучаются этому юмору, не сарказму или какому-то там опущенному какому-то юмору, а настоящему юмору по жизни, с более открытыми глазами, более веселой, и понимая, что в жизни все волны, они приходят и уходят, и наша задача идти вперед, не останавливаться и не опускаться, а двигаться с этим оптимизмом, вот этот вот заражающий оптимизм, который на самом деле очень хорош. Оптимизм, вы знаете, не из тех, которые мы сказали, бравые, которые раздражают своим оптимизмом, а настоящий, здоровый оптимизм таких людей, он очень заразителен. Он очень полезен для всех окружающих, потому что рядом с такими людьми мы начинаем чувствовать себя приятнее, здоровее, гораздо более уравновешеннее. И нам хочется учиться и взгляды на вещи. Хочется воспринимать. Ну, ничего, пройдем и это. Ну, хорошо, не получилось это, попробуем другое. Нормально, это проблема, ничего, посмотрим, какие там есть возможности. А не наоборот, как мы говорили, в каждой возможности ищешь, а какие там есть проблемы, и что там мне не нравится, и что там мне не получится. Безусловно, это сидит на наших решениях и на нашем изменении нашего внутреннего разговора и отношения к ситуациям. Итак, мы поговорили о том, как, насколько оптимизм – это вещь переключаемая, мы способны переключить себя. И этим надо заниматься, стоит на это обратить внимание. Мы способны переключить себя, проследить, обратить внимание, что мы склонны сейчас пессимистично относиться к вещам, склонны сейчас заниматься, как это по-русски говорится, нытьем, недовольством, высвечиванием того, что нам не нравится, что нам мешает. После этого можно дать себе волю, почему нет? Пожалеть себя немножечко и сказать себе хорошо. Правильно, действительно это неприятно. Действительно это не хотелось. Действительно мне это не устраивает. Мне это больно. Мне это может раздражает, может это мешает и так далее. Но это факт. Это факт. И вместо того, чтобы эту покорность принять как вот такую вот негативную покорность, просто согласиться с этим фактом. Да, такую позитивную покорность. Соглашаюсь с тем, что это факт. А теперь давай перейдем к следующему номеру моей программы, нашей программы, к какому номеру. А что я могу сейчас сделать из этого факта? Что я могу сделать? Могу ли я что-то сделать или нет? Это такое есть выражение симпатичное, я думаю, я уже когда-то говорила. Из каждого лимона можно сделать лимонад. Да? Есть лимон, он очень кислый. Я думаю о том, как из этого кислого сока сделать сладкие лимонады. Что получится, сколько получится, так, сколько там сока будет и сколько сахара я смогу добавить. Тем не менее, это будет зависеть от моих усилий. и от того, насколько это реально. Может быть, от нереальных ожиданий стоит отказываться, что тоже очень полезно по жизни. Многие люди пессимисты, потому что они, у них завышенные ожидания, и они никогда их не смогут получить. Они нереальны, и они себя едят или, может быть, подавляют своими мыслями, неудовлетворенности ситуации, тем, что она плохая, и она никак не может как бы удовлетворить ни в коем случае. Не надо ждать каких-то тяжелых ударов с тем, чтобы переоценить ценности. Вполне возможно, что можно самому решить. Раз ситуация у меня есть, значит, надо подумать не как с ней бороться или как ее осуждать, а что я с ней могу сделать. Как я с этой ситуацией могу жить? И это опять это оптимистичный подход к вещам. Как я живу, я продолжаю жить, Барух Хашем, пока есть жизнь, пока свеча горит, можно еще много исправить. Есть у нас душа, и мы это приводим, как бы ее в действие, каким образом? Тем, каким возможно. Есть реальности, а есть действительность. И очень важно, что оптимистичный взгляд на вещи, он всегда перепрыгивает через лишние подробности, через лишние вещи, которые нам кажутся сейчас хотелось бы, но они нереальны. А зато я могу их из них что-то сделать. Вполне возможно, что из той же самой неприятной ситуации я могу как-то получить более приятную ситуацию. Неважно, какой пример я вам сейчас приведу. Да? Даже если это простые совершенно примеры, чисто материальные, меня не устраивает моя мебель, и у меня нет возможности, например, простые вещи, нет возможности купить ту мебель, которую я хочу, вполне возможно, что можно пойти в магазин и купить ткань, что намного дешевле, и, значит, или покрывало на эту мебель, ну, в смысле, мягкую мебель, допустим, да, или там какое-то обить ее по-другому, что будет намного дешевле и намного приятнее, можно делать даже самому, и тогда я должна буду перепрыгнуть через мое желание обязательно иметь то, что я себе как бы запрограммировала и запланировала. И этому обучает жизнь. Поэтому, когда мы проходим через ситуации, через тяжелые ситуации, неприятные ситуации, мебель это может быть мелочь по сравнению с теми ситуациями, которые мы проходим по жизни, но всегда надо обучаться, а что я с этой ситуацией могу сделать и как я могу ее более позитивным образом решать. Тогда мы будем меньше в тоске, меньше безнадежности, меньше в разочарованности, а больше в сознательном движении туда, куда как бы нас Творец ведет через это. Мы хотим, Он хочет от нас, чтобы мы обучались оптимизму. Вообще, на самом деле, в этом мире, если мы знаем, что Творец ведет нас туда, куда нужно, и только к добру, и к абсолютному добру, на самом деле нет места пессимизму, на самом деле. Просто нет, по определению. Потому что Творец нас ведет, и никакого пессимизма, вот все, конец, трагедия, вот это уже, нет решений, и нет исправления никакого, такого не бывает. Даже человек, который хас и шалом, не дай бог, в какой-то автомобильной катастрофе теряет ноги, допустим. И это очень тяжело. Он переживает глубокую травму поначалу, понятно. И в конце концов он ее проходит. И пройдя через все это, если он продолжает держать себя на плаву, он переходит к этапу принятия ситуации и обучению, а как с ней жить. И тогда вполне возможно, что он может на этом, кроме того, что он укрепил свой характер и вырос как личность, гораздо более, более сильное, более целенаправленное. Он еще сейчас приучается к тому, чтобы как ходить с этими протезами. И как функционирует себя с этими протезами. И есть такие люди, о которых мы знаем, наверное, уже и слышали. И это недоступно для всех нас, только чтобы все были здоровы, чтобы такого не происходило. Но тем не менее, есть люди, которые с протезами, оказываются, они потом и прекрасно работают, и прекрасно, еще лучше даже. И даже, ну, известная эта история древняя, про Мересева, да, древняя история, да. Но это, таких историй очень много. Не надо ждать того, чтобы мы проходили такие ситуации, но тем не менее, и даже в таких ситуациях это далеко не конец. Наоборот, это начало еще чего-то гораздо более большого. Любое падение – это всегда начало более большого. Поэтому по определению нет места оптимизму. И всегда надо знать, эти волны проходят. И самое главное – не отторгать эти волны, а войти в эти волны и как с ними плыть. Как с ними идти? Можно иногда пригнуть голову под волну, пока она пройдет через меня. Можно взять воздуха, можно продвигаться дальше, а потом волна отойдет. И это та форма оптимизма, которую стоит еще раз и еще раз приобретать сознательно по жизни. В нашей жизни очень много причин, чтобы обучаться оптимизму. Есть еще, безусловно, какие-то простые приемы, которым мы можем обучать, можем о них говорить, совершенно простые приемы. Первое – это работать с тем, что есть. Никогда не работать с тем, что нет, а работать с тем, что есть. Учитывай собственный хронотип. Никогда не падать в обморок от того, что у меня сейчас налетела волна настроения. Ничего, она пройдет. Прожить это сама с собой, может отдохнуть, расслабиться, но тем не менее продолжать внутри, никогда не ломаться. Внутри внутренний оптимизм должен оставаться, несмотря на настроение. Кроме того, прекрасно, мы уже говорили об этом раньше, прекрасно заниматься любимыми вещами, прекрасно заниматься спортом, прекрасно заниматься. Замечательно заниматься спортом. Очень полезно. Любимые те вещи, которые мне нравятся, да. Ну и, конечно же, для многих из нас, для многих людей, молитва и медитация, то, что называется медитация в таком в общем мире. Молитва – это великая, источник, ресурс для того, чтобы преодолевать нехорошие настроения и переходить опять эту волну про волну пройти благополучно и прийти обратно к состоянию деятельному. И опять вперед, опять решать, стучаться в те двери, которые жизнь нам предоставляет, ставить перед нами. Может быть, это очень просто, я спускаю еще на более простой уровень. Это очень просто, но очень важно знать, что в нашем организме требуется достаточное количество воды. И всегда, когда мы просыпаемся и с утра пьем воду, то это очень-очень хорошо действует на наш обмен веществ в организме, потому что влага ночью из нас выходит, и она испаряется из кожи и при походах в туалеты, а в конце концов, проснувшись в обезвоженном состоянии, не выпивши стакан или два воды сразу же, мы можем просто только на этом уже чувствовать упадок сил, а параллельно с этим будет уже и настроение достаточно хорошее. Потом первым делом выпивать воду. Это замечательно, и это позволит нам сразу как бы обновиться и почувствовать прилив утренних энергий. Не стоит пить кофе сразу после пробуждения. Люди часто этим злоупотребляют. Это не стоит. Не стоит. Потому что наоборот, кофеин, он будет тормозить те позитивные процессы, которые с пробуждением организма с утра начинаются в организме. Поэтому стоит кофе пить потом, а поначалу попозже. Попозже. К началу дня попозже. Но сначала надо попить воду. Очень хорошо, если мы ощущаем, это опять очень простые вещи, очень простые приемы, но если мы ощущаем вялость, то постараться увидеть утреннее солнышко, посмотреть на утреннее солнышко. Потому что солнечный свет, он очень взбодряет. Эти спектральные волны, у нас мозг получает определенные сигналы, которые прекращают выработку гормонов сна и начинают производство гормонов бодрствования, наших энергий и так далее. Хорошо. Я думаю, что мы можем как бы заключить нашу беседу, что это управляемые вещи. Оптимизм – это дело решения и понимания вещей. Можно им управлять. Даже состояние можем одевать на себя в соответствии с тем, как мы хотели бы. Это опять вещи управляемые. И стоит этим заниматься, безусловно, понимая, принимая свою природу, учитывая свои возможности и не пугаться того, что мы иногда слабые, настроения приходят и уходят. Это совсем не говорит о том, что внутри у нас нет знания, что все, что происходит с нами, это на самом деле только к добру, и надо все время двигаться вперед и заниматься действием. Действием, а не уходить, вот не позволять себе уходить в эти мысли. И это привычка. Я думаю, что многие из нас, мы уже разговариваем с вами, я думаю, общаемся год больше. Я думаю, что многие из нас уже проделали этот процесс немножко с собой. И это получается. Я надеюсь. Вот если я сейчас... Вот вопрос, если вы почувствуете, что пытались сделать, и ничего не получилось, я буду рада услышать, что там. Что там не получается. Может, надо что-то как бы еще внести, какую-то дополнительную информацию, знание, какой-то совет. И на этом можно перейти к вопросам.
Спасибо, спасибо большое. Да, я вижу уже поднятые руки. Мы сейчас дадим слово и попросим озвучить свои вопросы. Единственное, что я хотела сказать, что от себя, что казалось бы, когда я услышала тему урока, мне показалось, ну я вообще по жизни оптимист. А вот сейчас, слушая урок, я поняла, что на самом деле это очень сложно. То есть можно быть по жизни оптимистом, а вот в мелких каких-то вопросах бытовых вдруг вот это все упирается в какие-то мелочи, вот действительно. И из этих мелочей выходит как-то сложно. И это раз...
Оно иногда выходит из-под контроля, да? Да. Мелочь, а потом вышли из-под контроля, оказалось уже... Такое, да, кипение произошло такое в моем состоянии, да?
Даже стыдно потом, да, за то, что ты как-то и вел себя неправильно, и где этот оптимизм. Да. И это раз. И второе, что мне хотелось вот сказать, что мне кажется, что я ловила еще на вашем сегодняшнем уроке, это то, что, мне кажется, нам вообще ментально свойственен пессимизм. Потому что я вот помню, ну, как бы вот этот вот вариант, когда отвечать Барух Ашем, когда тебя спрашивают, как твои дела, мне кажется, это взяло у нас силы, потому что нас всю жизнь учили быть честными. Да. Если у тебя плохо, то надо всем сказать, что у тебя плохо. Разве надо кого-то обманывать? Да. И вот мне кажется, я помню вот лица, которые вечно нагружены проблемами. То есть было стыдно быть счастливым. Да. Это было очень неправильно. Как бы чему радоваться? Вот почему радоваться? Смотри, вокруг только проблемы. И да. Дети там проблемы, и тут проблемы. И вот это, мне кажется, это очень ментально. И я вот помню, что когда я звонила одной своей знакомой, уже взрослой очень, и спрашивала, как дела, догадалась, там мне как сажа била. И это было вот, нормально.
Да, да, да. Многие люди любят, привыкли и любят бравировать своим вот этим честным отношением к реальной ситуации. И даже подсмеиваясь над этими глупыми оптимистами, которые все время стараются видеть все через розовые очки. Ты глупо. Ты не видишь правды.
Да. Это дурачок какой-то, да, который, во-первых, фальшивый, да, а если он постоянно ходит с улыбкой, ну какой-то ку-ку, он, чему улыбаться-то в этой жизни?
Да.
Вот. Ну а потом сглазит же, надо лучше сказать, что
не все. Я не очень поняла, что
говорит, сглазят, что сглазят, но как бы нельзя показывать, что у тебя все хорошо.
Поэтому бравировать не надо. Мы об оптимизме мы говорим, что я оптимист в сердце своем. Зачем бравировать? Угу. Бравировать, у меня так все хорошо. Это наоборот, когда я слышу людей, которые бравируют, у меня так все хорошо, я понимаю, что внутри, если покопаться в сердце, там непонятно, что происходит. Да?
Ага, вот мне Ирина тоже говорит, что люди боятся сглазить, поэтому жалуются.
Ага, интересно. Интересно. Для этого надо жаловаться обязательно.
Ага. Вот, Ирина, правильно я говорю ваше имя? Да, вы хотите, вы можете, у вас есть одно наступление. У вас уже включен микрофон, да.
Да, значит, я хотела задать очень тяжелый вопрос. Да. Для меня он тяжелый вопрос.
Так, да, да.
Значит, в нашем большом еврейском сердце есть огромная рана, кровоточащая и не заживающая. Это Холокост. Так. Вопрос, как соединить два понятия? Холокост и оптимизм. Как?
Угу.
Это люди, которые пережили такие жизненные коллизии, что и в конечном итоге погибли. Как можно было в такой безумной ситуации сохранять оптимизм?
Нахон. По этому поводу написано, в Таиле написано «Нура лилято аля адам». Сценарии Творца иногда страшны для человека. Иногда или всегда. Они, сценарии Творца, они не всегда гладкие для человека. Далеко не всегда. И вы правильно говорите, это рано. Но не только это. У нас еще есть и разрушение храмов страшные. Вы их не видели? Просто только слышали. А это больше ближе.
Это к нам, ближе по времени.
Нахон. И что? И как это сочетается с оптимизмом? Почему Раби Акива смеялся, когда он видел, что лиса бегает по разрушенному по руинам храма. Помните? И ученики его спросили, учитель наш, как ты можешь смеяться? Лис бегает по руинам храма. Люди ушли в изгнание. И что он ответил, помните? Нет, не помните, что он ответил?
Я точно не могу сказать, но, по-моему, как храм был разрушен, так будет восстановлен, да?
Вот он сказал, что это у нас все... Кстати, вот это вот очень важно знать, это все записано у нас. Все вещи записаны. И он говорит, так же, как записано, что будет разрушение храма, так у нас записано его восстановление. Поэтому я вижу, что идет все по плану, как запланировано Творцом. Значит, я вижу и конец этого плана. Что он выбрал? Он выбрал видеть не сегодняшнее разрушение, а будущее развитие, будущее восстановление, будущее... Да? Теперь понятно, что в данной ситуации, в которой мы находимся сейчас, мы еще не видим часто развития. Только разумом можем понимать, что все, что делается, делается к лучшему, как мы говорим, да? Именно после, кстати, после... Именно после этого страшного Холокоста, именно по всему израильскому миру, по всему еврейскому миру, несмотря на то, что уничтожили сколько, начался какой-то невиданный расцвет. Посмотрите, сколько лет прошло с Холокоста. Посмотрите, сколько ешив. Ну,
после войны.
Всех убили, всех перерезали. Там, я знаю, сожгли. Сколько там осталось? Я сама, моя мама вышла замуж за человека намного старше себя, потому что это был единственный еврей, который остался, а остальные были там и уничтожены, убиты. Ее жених был убит на войне. И она очень поздно вышла замуж, я поздний ребенок. Очень поздно вышла замуж за человека, который просто из тех евреев, которые остались, тем, чтобы как бы восстановиться, да. А после этого так расцвет. Почему? Значит, у Творца есть на это все, почему он приводит разрушение. И как он из этой операции, которая тяжелая операция, которая делается, как из этого вырастает что-то совершенно вот непредставимо, что оно могло бы так вырасти. Если вам сказали, что через 70 лет будет вот такой расцвет Ишивы всего, вы бы не поверили, вы бы сказали, как уничтожено все. Всех сожгли, всех уничтожили, правильно, да?
То будем жить в Эрец-Исраиле.
Да, и будет в Эрец-Исраиле. То, что будет сейчас, это вообще непредставимо, как... Но понятно, что для этого надо, потому что я, по-моему, я определила это. Если мы не знаем, что Творец управляет миром, то действительно нам очень трудно. Я бы не знаю, как бы я могла быть этой оптимисткой, не знаю, что Творец ведет историю. Он делает сценарии. По этим сценариям с нами происходит то, что должно происходить. Они иногда очень тяжелые, иногда наоборот. Как бы сценарии нам непонятны. Но мы идем за ним, потому что мы знаем, что мы должны вести себя только в этом спектакле так, как он нам сказал. И от этого нам будет намного лучше, понятно, да? Но каков развитие этого сценария туда, куда он ведет? А он ведет только к добру. Эта рана, она закрывается или не закрывается от этого? От этого рана, она залечивается или не залечивается от этого?
Рана не залечивается, но если есть понимание перспективы, это облегчает жизнь.
Да, бару. И мы живем с перспективой. Если мы живем без перспективы такой, то я действительно не знаю, как можно быть на в современном мире, об этом модно говорить. Вообще, думай позитивно, да. Думай хорошо, все делается к лучшему. Ну как? Я не понимаю, как.
Спасибо огромное, потому что я когда думала об этом вопросе, я не могла вырулить. Сама вырулить я не смогла. У меня было в голове, что вы сказали, что все по плану. Вот. Но теперь окончательно для меня все ясно стало. Да.
Наши мудрецы говорят, что именно из-за этой операции произошел такой величайший расцвет столько ишивы. На каждом шагу ишивы, знаете. Несмотря на то, что мы же до сих пор продолжаем вот так вот пытаются закрыть и задушить Тору и учащихся Торы, как можно больше. А тем не менее, как написано у нас в книге Шмот, фараон сказал, я их убью, а Творец сказал, наоборот, они будут развиваться еще больше. Он их убивал, а они наоборот, Кен и Фроц. Я пытаюсь перевести.
Спасибо большое. У нас есть еще две поднятые руки. Да, Ирина, да. Давайте скорее, я вам сделала возможность задать ваш замечательный вопрос.
Да, слышно?
Да. Ой, извините, еще одну минутку. Я сейчас публикую стих с прошлого урока по вашей многочисленной просьбе. Все, ваш вопрос, Ирина.
Вопрос, знаете, я же не выступаю там, поэтому мне нужно очень коротко. А у нас нет фарбрендинга, к сожалению. Вот у мужчин сейчас идет фарбрендинг, сидят, разговаривают, рассказывают истории. А у нас тут как бы ограничено. Я просто хочу на конкурс сказать, что я сначала думала, что наш пессимизм это советское, но начав изучать Тору, я понимаю, что это международно национальное еврейское. И, безусловно, это из Египта, потому что тот Цорос, который имел Моше от всех нас, я вам хочу сказать, я до сих пор, я никогда не думала, что Тора в 2-3 местах будет на меня производить такое впечатление, ну, буквальное. И когда заканчивает Моше свою речь, это всегда какой-то, думаю, ну, это же ненормально, это же не индийский фильм, что ты чуть ли не чувствуешь слезы на глазах. Так я хочу сказать, что я не знаю терпению Творца за все время. И, конечно, это мы Холокост помним. А сколько этих Холокостов было? То, что спасибо Богу мы родились, и мы их не помним. И я хочу сказать, что наши бабушки и дедушки хоть несколько лет хедера имели. У них эта мудрость, все-таки успели что-то почерпнуть. И если сейчас не изучение Торы, то мне кажется, что я даже не могу себе представить, на каком уровне я была бы, несмотря на все это, спасибо, советское воспитание было хорошее в смысле то, что мы получили. Мы сегодня этим и пользуемся. Может быть, это и дало нам возможность дальше идти. Я имею в виду, вы понимаете, наше просто школьное, вообще наше просто образование, все-таки были хорошие учителя и учили нас думать. И мы также точно быстро отказались от этих пионерских галстуков и все. Так что я хочу сказать, что... Вот бабушка, смотрите, я вот с детства помню, значит, говорила, ты не смотри, как у других. Понимаете? Теперь мама всегда говорила, не гневите Бога. Видите, слышите, ходите, разговариваете, понимаете? Спасибо Богу, но она, ее этому никто не учил, да? Вот, цену жизни, надо говорить, знать цену жизни. И до изучения Торы, слава Богу, у меня были эти постулаты. И всякие другие неприятности, говорит, вот до пуговицы. Я многие вещи потом слышала это от раввина. И сейчас еще быстренько, нет же времени, мы даже не на лавочке сидим. Вот я насчет хочу сказать насчет плохого настроения. Слушая лекции уважаемых раввинов, они все замечательные, все разные, и просто столько блестящих раввинов. И всегда кто-то несет что-то свое. И вот насчет вот этого плохого настроения очень-очень, кстати, помогло то, что идоло, это идолопоклонство. Вот понимаете, говорит, если вы, вас кто-то обидел, и вы обижены на того Маше, почему вы, при чем здесь ваш сосед? Вы должны понимать, что Бог в вас верит. Это не... Вам, может, какой-то знак был подан, но это совсем, если вы обижены на кого-то, злитесь на кого-то, или там вам что-то... То есть вот это вот, ну, мы знаем, злость, да, плохое настроение без причины, мы помним разведчиков. Если мы все об этом будем думать, то вот это помогает. Я не знаю, как кому, но ты понимаешь, что это нельзя, потому что вот это идолопоклонство. Сидеть, подперев голову и биться там головой. И все это идолопоклонство, да? Вот, собственно, так. А то, что мы жалуемся, ну да, это есть. Но я думаю, что это советское плюс, значит, наше такое уже из пустыни национальное, потому что жаловались-то и в пустыне, правильно? Значит, это более древние, как говорится, такие вещи. Но за собой, конечно, да. Это большая работа, следить за собой. И можно сейчас красиво говорить, но через несколько минут тоже постигают какие-то такие настроения. Но вот эти постулаты, они помогают. Я не знаю, может быть, кому-то тоже помогут. Я так спонтанно, по-быстрому. Но, в общем, как-то так. Да. И спасибо вам большое. Спасибо, Толдот. Спасибо вам всем. Это всегда помогает. Ваши все эти уроки, то, что вы есть. Это опять спасибо Богу, да? Вот так. Как-то так.
Спасибо большое. Огромное-огромное спасибо. Рабанит Мира, вы хотите что-то сказать или можно следующий вопрос?
Следующий вопрос. Спасибо вам. Спасибо.
Спасибо. Извините, что я тороплю, но просто вообще времени нет и есть множество вопросов. Да. Ирина, я думала, что это ваш вопрос, но это, видно, другая Ирина. Вот тут есть вопрос в чате, и я его хочу очень озвучить. Значит так. У меня вопрос. Я полностью согласна с вами в посыле. Все познается в сравнении. Но когда я пытаюсь делиться этой мыслью с дочерьми, то они отвечают так. Мама, ой, выключите микрофон, пожалуйста. У меня сейчас нет возможности вам выключить микрофоны. Сейчас, извините, я выключу микрофон. Так. Ой. Так, я не слышу, у кого включен. Так, дорогие участницы, выключите микрофоны. Так, все, извините. Значит, когда я делюсь этими мыслями с дочерьми, то они отвечают так. Мама, я понимаю, что умирающие от голода или болезни люди – это кошмар, но несравненно хуже моей ситуации, но это объективно никак не облегчает мне мою ситуацию здесь и сейчас. Подскажите, пожалуйста, что конкретно я могу на это ответить?
Здорово, очень хороший вопрос, спасибо. Смотрите, действительно, когда вы говорите детям, может, вы себе тоже можете это сказать, когда вы говорите о ситуации тяжелой, болезненной, прежде всего надо согласиться с тем, что она тяжела, болезненно, неприятно. Не сразу как бы умные вещи говорить. Вот, все познается в сравнении и так далее. Это не примется. Человек не способен. Когда ему тяжело, когда ему... У них свои сложности, у ваших детей, насколько я понимаю, свои проблемы. И им больно. Согласитесь с их болью. Скажите, я понимаю, тебе очень неприятно и очень больно. Я понимаю. Да, мы попытаемся сделать максимум, что возможно, чтобы эту боль тебе облегчить и сделать что-то, что... Я не знаю, о чем речь, но, во всяком случае, сделать что-то, что будет тебе приятнее, чтобы тебе будет легче. После того, как вы скажете и сделаете, то тогда вы сможете им донести, что все равно все-таки, вы знаете, сравнение. Это умная вещь, которая правильная, и в конце концов они будут способны познать сравнение. Но сначала надо согласиться с тем, что им больно. Беседер?
Да, спасибо большое. У нас есть поднятая рука. Анна, мне кажется, вы успеваете задать свой вопрос.
Спасибо большое, Рабанит Мира. Уточнение после слов Галит. Вот, ну, как бы, когда осознала, узнала, прочитала, что под контролем Всевышнего, знаете, что называется, на сленге отпустила до такой степени, что ходила оптимистом, так радовалась. И у меня один Анатолий Абрамович говорит: Аня, у тебя не полярное ли состояние, что ты такая счастливая ходишь? Вы понимаете? А я ему говорю: ну как же, все, Всевышний, все. Он говорит: ляд-ляд, спокойнее. Вот я правильно поняла? То есть оптимизм, но не афишировать, верно?
Да.
И второй вопрос. Спасибо. Основной был. Вот такой вот вопрос.
Не бравировать, да, не бравировать.
Да. То есть я вот мир вроде, ну все, я это поняла, да. И вот второй вопрос важный. Вот эти все лимоны, которые нам жизнь преподносит, там, ну, ситуации, да, это обвинитель нам подбрасывает?
Что еще обвините, что вы имеете в виду?
Ну, как бы, ну, обвинитель, как есть же, ведь его не произносят.
Это, вы имеете в виду, что это...
Да, ответ. Что он отбрасывает. Он же ведь это препятствия всякие, вот эти лимончики. А если мы из этого делаем лимонад, как вы говорите, мы сильнее, Всевышний радуется, обвинитель тоже доволен, он свою функцию выполнил. Верная мысль?
Обвинитель – посланец Творца тоже, вы знаете.
Да, естественно, и только так.
Да.
Спасибо большое. Замечательный урок. Вовремя, как всегда. Вот просто поражаешься. Знаете, вообще слов нет.
Спасибо вам.